Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14:05 в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Мы с вами будем обсуждать темы, которые я подобрала для вас к этому часу. Начнем с того, что СМИ узнали сроки подачи заявок Финляндии и Швеции на вступление в НАТО. Потом поговорим про транзит российского газа, потому что какая-то странная история происходит. Со вчерашнего вечера уже сообщали, что нет прокачки через станцию Сохрановка. Следует из данных оператора ГТС Украины. Про это будем говорить. Далее про пожары в Сибири поговорим тоже, потому что число погибших при пожарах, например, в Красноярском крае выросло до 8. Много домов сгорело, есть тоже серьезный ущерб нанесен, например, Курганской области. Будем говорить о том, а есть ли изменения в принципе в системе предупреждения борьбы с пожарами, потому что президент накануне делал заявление, что надо что-то менять и так далее. Но что-то подобное мы слышали еще и в прошлом году, когда тоже тайга горела очень серьезно. В конце поговорим о том, что детский омбудсман анонсировала проект по реструктуризации домов ребенка. Он стартует в 11 пилотных регионах в течение полугода. В «Умных парнях» у нас сегодня Борис Чернышов, зампред Госдумы, представитель фракции ЛДПР. Много тем накопилось. Поговорим обязательно. Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7925888948. Прямой эфир 495-7373-948. Телеграм-канал, где можно наш смотреть. Радио «Говорит МСК» латиница в одно слово. И у нас есть официальная группа ВКонтакте. Там тоже можно нас смотреть.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Итак, СМИ узнали сроки подачи заявок Финляндии и Швеции на вступление в НАТО. Страны сделают это одновременно на следующей неделе. По информации газеты «Хельсинген Санумат», заявку Финляндии подаст посол страны в альянсе Клаус Корхонен. Ранее сообщалось, что президент Финляндии Саули Нинистю и премьер-министр страны Санна Марин выступят с заявлением по возможному членству в НАТО 12 мая. Мы помним, что сюжет вот этот как раз, он вышел на повестку сначала российской специальной военной операции на Украине. До этого Финляндия и Швеция всячески говорили, что они продолжат сохранять свой собственный статус, который у них был до этих событий. То есть не вступление в НАТО, нейтральный статус. Но потом много чего изменилось, и эти страны либо по собственной воле, либо по настоятельной рекомендации, либо еще в целях какой-то политической солидарности, они объявляют о том, что Финляндия и Швеция... Да, собирается вступать в НАТО. 7373948, телефон прямого эфира. С вашей точки зрения, что это значит для Российской Федерации? Это тоже важно понять. Что это значит для Российской Федерации? 7373948, это телефон прямого эфира. Какие у нас есть заявления на этот счет еще на лентах информационных агентств? Мы за этим тоже будем следить. Москва, например, анализирует все действия, которые меняют конфигурацию НАТО у границ России. Это заявление официального представителя Кремля. Дмитрия Пескова. Он говорит, что за всем, что связано с действиями, которые способны так или иначе менять конфигурацию альянса у наших границ, мы наблюдаем самым внимательным образом. Предмет весьма и весьма тщательного анализа. С другой стороны, кажется, что проанализировать все могли и до того, как официально заговорили о намерениях вступления этих стран в альянс. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Евгений. Это
Руслан. Да, пожалуйста, Руслан, слушаю вас.
Мне это напоминает ситуацию перед 41-м годом.
Почему?
У нас берут точно так же, как север. Финны начинают, с севера могут напасть, потом Прибалтика тоже против нас. И остался только южный фланг, который еще мы контролируем пока.
Но подождите, Руслан, с вашей точки зрения, условно, НАТО не может вступить сейчас как участник в конфликт на Украине, потому что им не хватает Швеции и Финляндии,
да,
что ли?
Перекрыть все, весь Запад перекрыть, и останется только юг, мы через Иран, как в 41-м году тоже был ленд-лиз через Иран, и вот у нас оттуда останется, потому что Китай — это тоже ненадежный партнер. Китай в любой момент может тоже все перекрыть и объявить Сибирь своей.
Спасибо. Ой, объявить Сибирь своей. Далеко загнули. Мне кажется, какие-то пораженческие нотки есть, честно говоря, в вашем тезисе. Хотя, наверное, всякие риски продумывают. На то у нас разные аналитические центры и работают, конечно же. Но вот так прям говорить, что действительно для того, чтобы НАТО включилась в открытую уже в конфликт российско-украинский, им для этого не хватает просто формального вступления Финляндии и Швеции, но мне кажется, это довольно громкое заявление. Андрей Картунов с нами, кандидат исторических наук, гендиректор и член Президиума Российского совета по международным делам. Андрей Вадимович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, что все-таки это означает для Российской Федерации, когда Финляндия и Швеция заявляют, что на следующей неделе уже вот да, они могут подать заявки?
Ну, конечно, сам факт вступления Финляндии и Швеции в НАТО должен вызывать серьезную обеспокоенность. В Москве это сильное изменение геополитической ситуации, особенно в регионах Балтийского моря и в Арктическом регионе. Это потребует, по всей видимости, довольно значительных дополнительных усилий по укреплению удлиняющейся линии соприкосновения между Россией и НАТО. Вот если посмотреть на карту, то российско-финская граница практически в два раза увеличивает вот эту линию соприкосновения. Ну а дальше очень много будет зависеть от конкретных условий и параметров вхождения двух стран в НАТО. Здесь возможны самые разные варианты.
Самые разные варианты. Но наш слушатель, например, дозвонился сейчас и говорит, что, в общем-то, вступление Швеции и Финляндии в НАТО означает, что Североатлантический альянс перейдет к активной фазе и, возможно, даже примет участие в российско-украинском конфликте.
Ну, я думаю, что это пока что такой гипотетический сценарий. Но вот если посмотреть, скажем, на модальности членства, то существует балтийская модель.
Да.
Модель стран Эстонии, Латвии, Литвы — это, в общем, такие отличники в НАТО, которые стремятся к максимализации присутствия НАТО на своей территории, которые готовы в том числе размещать и американские силы. И есть скандинавская модель, это, конечно, в первую очередь Норвегия, но в каком-то смысле и Дания, которые сопровождают свое членство в Североатлантическом альянсе существенными оговорками, касающимися, в частности, развития натовской инфраструктуры на своей территории. И вот от того, какая модель будет избрана Швецией и Финляндией, зависит, конечно, очень многое, в том числе и непосредственные угрозы или вызовы в сфере безопасности для Российской Федерации.
Андрей Вадимович, тогда возникает другой момент. Насколько мы можем судить, что Финляндии и Швеции в принципе ничего не грозит? Потому что оба государства, они вооружены, поддерживают дружественные отношения с Западом, никакой пророссийскости за ними не наблюдалось и так далее. И с другой стороны, связано ли все-таки расширение НАТО, например, именно с идеей Соединенных Штатов Америки о безопасности? Или все-таки политическая надстройка здесь превалирует над идеей коллективной безопасности?
Ну, вы знаете, у меня была возможность говорить с экспертами и дипломатами из обеих этих стран. И, в общем, стандартная логика заключается в том, что и Швеция, и Финляндия вынуждены реагировать на возросшие факторы неопределенности. То есть российская военная спецоперация на территории Украины была для них неожиданностью, которая показала ограниченность возможности предсказывать дальнейшие шаги Российской Федерации. И вот реагируя на эту неопределенность, Финляндия и Швеция укрепляют свои связи основным, так сказать, провайдером безопасности на европейском континенте, Североатлантическим альянсом. Но, конечно, мы должны понимать также и то, что фактически происходит дальнейшее сращивание Европейского Союза и НАТО. Если раньше говорили о какой-то стратегической автономии Европейского Союза, показывали, подчеркивали, что Европейский Союз имеет свою стратегию, отличную от натовской, то после вступления Финляндии и Швеции об этом говорить будет сложнее, спасибо. То есть они будут более тесно друг с другом.
Да, спасибо большое, Андрей Вадимович, принято. Андрей Картунов был с нами, кандидат исторических наук, гендиректор и член Президиума Российского Совета по международным делам. 7373948, телефон прямого эфира, несколько ваших сообщений. Мы опять говорим о расширении НАТО, но почему не говорим о причинно-следственной связи этого решения? До этого они даже не думали об этом. Виктор, ну кто-то другой об этом думал. Ну вот правда, действительно, все сводить исключительно к тому, что Финляндия и НАТО, Финляндия и Швеция, страны настолько, их настолько потряс факт неожиданности начала специальной военной операции России на Украине, что они полностью поменяли свою точку зрения. Я просто напомню, даже когда спецоперация началась, еще тогда Финляндия и Швеция говорили, что о вступлении в альянс речи не идет. Вот. Потом, возможно, хорошо поговорили. А, возможно, действительно, для них фактор неопределенности стал настолько серьезным. Вот. И поэтому они поменяли свою точку зрения. Но говорить о том, что, например, Соединенные Штаты Америки отказывались от идеи, чтобы все страны, например, Европейского Союза, так или иначе, не имели нейтрального статуса, а имели четко определенный статус в военном плане, как участник Североатлантического альянса, определенно это было так. Определенно. А тут повод появился. 7373948, телефон прямого эфира. Я за грибами хожу на линию Маннергейма. Ее немного починить, все будет хорошо, говорит Григорий. Так, непредсказуемые страны, это страшновато. Не только для них, говорит 404-й. Это же противоречит соглашению России и НАТО. Не знаю, как Швеция, но разве НАТО, расширяя свой блок, Финляндии не производит за счет нашей безопасности, говорит Миша. Не знаю, вспомнит ли кто-то в соглашении России, о соглашении России и НАТО сейчас, или все-таки не вспомнит. Другое дело, когда мы, помните, выдвигали свои в декабре требования, что НАТО не должно расширяться, Украина должна стать неблоковым государством, и даже если сейчас предположить, что в какой-то момент уже, через некоторое время, Украина действительно становится внеблоковым государством, но не то, что не перечеркиваются наши усилия, но возникает еще одна проблема, да, что с севера, получается, с севера-северо-запада, линия НАТО расширяется. Вот в чем дело. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Здравствуйте, алло.
День добрый, Сан Саныч.
Да, Сан Саныч, пожалуйста.
Смотрите, как, в общем-то, ну, де-факто они давно интегрированы в систему НАТО и в разведывательную, и в вооруженную, в оборонную и так далее. Поэтому, собственно, я не очень понимаю, там, с чего здесь какие-то политические настроения, понимаете. И так все было давно понятно, просто сейчас вот их, воспользовавшись вот таким политическим моментом, их вот решили как бы формально туда подтянуть. Ну, опять же, к тому, что это лишние плательщики, то есть затрат на их туда интегрирование практически никаких делать не надо, они и так туда уже интегрированы, вот. А это так, ну, два лишних, так сказать, таких донора, которые денежку какую-то малую туда принесут. А что касается опасности, ну, слушайте, немцы в Финляндии там никуда не продвинулись, там, ни финны в войну, собственно, особо там болото, места там гиблые, так что тут особо нет. А так, ну, по одной ракете на них нацелим, и все, и дело с концом.
По одной ракете, и все, и дело с концом. Про одну ракету. Давайте сейчас вот не про ракеты как раз, а именно что это меняет, например, на карте. Потому что, когда вы говорите, да, встроено, да, разведки работают, вы знаете, формальность здесь имеет значение, потому что мы знаем, что есть один из очень важных пунктов устава НАТО, что если происходит нападение на одну из стран НАТО, то, соответственно, другие страны должны вступиться за нее. Вот. А если страна имеет нейтральный статус, то этого не происходит. А этим ли руководствовались, как раз подавая заявки, боясь, что, не знаю, сейчас всю Россию везде начнет свои спецоперации, не знаю, в это, честно говоря, сложно поверить. А вот то, что как бы удобное время для того, чтобы продолжить именно свою вот эту стратегическую цель по втягиванию остальных государств именно в альянс, потому что альтернативы никакой нету, и нейтральный статус никому не нужен, в том-то и дело. Идея буферных государств, она как-то вот канула в лету. У России есть попытка сделать из Украины как раз вот это буферное государство, нейтральное государство, чтобы не было там никаких там ни натовских баз, никого. Вот. А мы понимаем, какой, в общем, ценой это дается и каких трудозатрат это требует. Вот. А у Североатлантического альянса у них остается требование, остается цель такие, что где пусто, там должно быть НАТО. Вот примерно так. Тем более, если эти страны уже находятся в Европейском Союзе. То есть, с одной стороны, протокол ЕС, с другой стороны, протокол НАТО. Довольно удобно для управления.
Внимание! Говорит Москва!
94.8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Так, давайте теперь с газом разбираться, потому что любопытная тоже тема разворачивается вокруг ГТС. Например, остановка Украины и прокачки газа через систему Сохрановка не скажется на Чехии, это Минпромторг Республики заявляет. Песков говорит, что Россия не получала от Киева объяснений форс-мажора по газу, выполняет обязательства. Нафтогаз напомнил, значит, что Газпром должен оплачивать весь транзит, и намекнул на арбитраж. Это еще параллельный сюжет. Операторы сети ФРГ и кризисный штаб по газу следят за ситуацией с украинским транзитом. Смысл здесь в чем? Нафтогаз Украины заявил вчера, что больше не несет ответственности за транспортировку газа на неподконтрольных территориях, назвав это форс-мажорными обстоятельствами. Оператор ГТС Украины заявил о прекращении с 11 мая транзита через ГИС Сохрановка и компрессорную станцию Новопсков, которые находятся под контролем российских сил на территории ЛНР, якобы из-за форс-мажора. Отмечалось, что некоторые, что через Новопсков проходит почти треть транзита газа из России в Европу, 32,5 миллиона кубов в сутки. Игорь Юшков с нами, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт финансового университета при правительстве. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а что это означает все-таки решение Украины?
Ну, здесь, с одной стороны, это напоминает определенный шантаж европейцев со стороны Украины. То есть, по сути, сигнал такой, что чем больше территории приграничной с Россией Киев перестанет контролировать, тем больше риск остановки вообще транзита газа через Украину. То есть, в этом плане это некий намек европейцам, что давайте давите на Россию, потому что чем больше успехов военных она достигает, тем больше шансов срыва прокачки через украинскую территорию. Но есть и внутриукраинский логика вот этих действий. Угу. Еще с 14-15 годов мы видим практику, что как только Киев теряет контроль над какой-то территорией, он самоустраняется от выполнения социальных и экономических обязательств. Там. То есть, да, он перестает платить пенсии и так далее. И вот здесь вот важно отметить, что на треть потребляемого газа Украина импортирует. Импортирует она ее из России, но по схеме виртуального реверса. То есть «Газпром» продает европейским компаниям, европейские компании украинским, а в реальности просто газ заходит с территории России и остается на территории Украины. И вот получается, что вот здесь вот эта юго-восточная газокомпрессная станция, о которой идет речь, получается, что как только Киев утратил контроль над территориями местными, он перестает поставлять туда газ и осуществлять для их газоснабжения вот те самые схемы виртуального реверса. То есть он просит не прокачивать туда газ, потому что не собирается больше снабжать местное население газом. Вот, мол, это теперь не наша проблема, мы потеряли контроль, а значит и газом мы там заниматься не будем. И просят туда не закачивать газ. Вот, по сути, вот такая история. То есть он самоустраняется сразу от газоснабжения на этой территории.
Но, с другой стороны, Игорь, насколько я понимаю по реакции, например, в Европейском Союзе, что там даже какие-то кризисные штабы открыли, потому что их это начало беспокоить. С вашей точки зрения, действительно все сводится именно к шантажу? То есть, с одной стороны, газ продолжает прокачиваться, за газ европейцы продолжают платить, и Украина таким образом начинает предупреждать, что если что, она и полностью вентиль перерубит.
Ну, скорее, в долгосрочной перспективе тут действительно определенный шантаж, в общем-то, есть о том, что она вообще прекратит транспортировку российского газа в Европу. Вот. Пока что речь идет о том, что просто перенести объемы транзита на другие станции на территории Украины, которые, в общем-то, Киев пока контролирует. Угу. Вот. И в целом у них разветвленная очень газотранспортная система, и те объемы, которые проходят транзитом, можно перекинуть на другие трубы. Вот. Вот. И России в целом, в общем-то, все равно, каким образом Украина будет осуществлять через какие газопроводы транзит. Мы платим деньги, а дальше сами как хотите, мы вам подаем в определенную точку газ и ждем, что вы куда нам нужно его прокачаете. А как уж вы внутри Украины там перераспределите объемы, это как бы ваша проблема. Вот. Поэтому пока что вот это выглядит все так. Угу. Если вдруг через Украину вообще не будет транзита, то в целом тот объем, который сейчас Европа потребляет, вот он небольшой, в общем-то, потому что цены высокие, можно будет пропустить через газопровод Ямал-Европа, потому что он сейчас вообще не используется. Ну и на крайний случай, если понадобится самим европейцам, они вполне могут запустить газопровод «Северный поток-2». Там вообще огромные объемы прокачки можно осуществлять. Но здесь уже как бы мяч на стороне европейцев. С российской стороны «Северный поток-2» полностью готов к эксплуатации. Он стоит под давлением, он закачан газом, кран поверни, и газ пойдет.
Но, Игорь, с вашей точки зрения, в данном случае, какие задачи теперь стоят перед Российской Федерацией? Или действительно просто есть режим ожидания, а что скажут европейцы? Потому что, ну, скажем так, их растерянность все равно она ощущается, по крайней мере, через все заявления, которые ведутся, которые делаются.
Ну, в целом, эта нервозность, на самом деле, Россию-то устраивает, потому что чем более нервозная ситуация на рынках, тем выше цены, тем больше мы получаем денег. Европейцы, конечно, тоже не понимают, что конкретно им делать. Они пока ждут, будет ли действительно какое-то сокращение прокачки. Мы пока видим, что «Газпром» в избежании технических аварий перестал, видимо, подавать газ на эту газокомпрессорную станцию, потому что, мало ли, там дальше по течению на подконтрольной Киеву территории они вентиль закрутят, а ты тут давление даешь. И, соответственно, где-то в середине взорвется газопровод. Такое бывало в взаимоотношениях России и Туркмении, например. Вот. Поэтому здесь я думаю, что «Газпром» как раз-таки перекинул объемы на другие газокомпрессорные станции, и чтобы избежать аварии. И в целом, в общем-то, можно покрывать спрос в Европе таким образом. Поэтому я думаю, что здесь сейчас скорее стороны пойдут все на компромисс. Действительно, не будет использована эта газокомпрессная станция для транзита, но вот для нужд самих республик ДНР и ЛНР «Газпром» вполне может туда газ поставлять.
Угу. Здесь, Игорь, не получается или еще такой штуки, что «Газпром» фактически оказывается в тупике, то есть как будто бы Украина вынуждает «Газпром» стать перед выбором, или газ отключать партнерам, или отдавать его даром фактически?
Нет такого. Ну, если мы говорим про ДНР, ЛНР, то да, там какая-то своя схема расчетов должна быть найдена. Мы пока не знаем ничего по поводу контрактов, но если нужно, вот с 14-15 годов мы знаем, что на эту территорию газ от «Газпрома» поступал. Там объемы небольшие, потому что там в основном все на угле, но тем не менее, который нужен, объем газа «Газпром» туда поставлял. Вот. По поводу других каких контрактных обязательств «Газпром» заявляет, что он намерен их исполнить.
Перед европейцами, я имею в виду, да-да-да, перед европейцами.
Перед европейцами, в принципе, можно доставить в тот же самый австрийский газовый хаб, куда через Украину в основном газ идет, Баумгартнер, либо через Украину, опять же, либо через другие газопроводы, это прежде всего Ямал-Европа и «Северный поток-1». То есть там можно перераспределить объемы. По крайней мере, в летний период это можно сделать довольно спокойно. А в зимний период там уже суточные пики заявок побольше, и вот там уже вполне возможно, что, может быть, европейцам, если им нужно будет, опять же, они могут запустить «Северный поток-2». Пока что до осени, я думаю, что беспокоиться не приходится.
Просто здесь еще, Игорь, возникает ситуация, мы с вами на эту тему говорили, когда европейцы только-только начали продумывать, что вот хорошо бы ввести полностью эмбарго, а тут вступили другие страны, которые говорят, мы не можем этого сделать. То есть такое впечатление, что идея была в следующем. Мы газ российский готовы взять, но за бесплатно. А тут вдруг Украина в какой-то шантаж включается. С вашей точки зрения, вероятность того, что все-таки европейцы откатят назад вот эту именно санкционную атаку в отношении российского энергетического сектора, велика или нет?
Ну, я думаю, что по газу действительно санкций в ближайшие годы, наверное, вообще не будет, потому что вот по газу здесь заменить Россию нечем, потому что нельзя перестроить рынки так, как это происходит в угле и в нефти. Так. Когда мы взяли, отгрузили на морские суда и отправили все в Азию, а те, кто поставлял в Азию, пришли вместо нас в Европу. То есть мы меняемся рынками сбыта. Да, это довольно продолжительный вопрос, но процесс, но он происходит. А вот с газом так сделать нельзя, потому что его перевозить сложно либо по газопроводам, либо СПГ, поэтому мы газопроводы, естественно, быстро развернуть не можем. Если не поставляем в Европу, но мы должны уменьшить добычу. Если мы уменьшаем добычу, мы усугубляем глобальный дефицит газа. И это приводит к тому, что европейцы лишатся и физически российского газа, а весь остальной газ будет настолько дорог, что они тоже не смогут его использовать. Поэтому по газу, я думаю, что в ближайшие годы все-таки санкции какие-то общеевропейские ждать не приходится. По нефти мы видим, что и то, несмотря на то, что вот этот обмен рынками сбыта возможен, и то пробуксовка идет, и уже вторую неделю они эти санкции принять не могут. Но я думаю, что в той или иной мере по нефти все-таки ограничения будут введены, но опять же там мы рассчитываем на просто перестроение рынков, понятно, что мы все больше и больше будем отправлять в Индию и в Китай, а ближневосточные и африканские производители придут в Европу.
Спасибо большое, Игорь. Принято. Игорь Юшков был с нами, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт финансового университета при правительстве. Новости продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.35 в столице, радиостанция «Говорит Москва». Алексей пишет, что с Юшковым я согласен. Заявление Анны-Лены Бербок, это глава МИДа ФРГ, об отказе, значит, от газа, это чистой волны воды популизм. Виктор говорит, интересно складывается ситуация, это как бы во время Великой Отечественной войны мы накачали газ в Великобританию через Германию. Странные у вас какие-то параллели, Виктор. Во-первых, мы не были там, значит, мы сейчас не в состоянии войны с Германией или Великобританией. Понимаете, в чем дело? Вот. А по поводу транзита, того, что мы сохраняем транзит в Европу, в общем-то, с одной стороны, во-первых, нам нужны деньги. Ну, нам нужны деньги, правда? Мы предлагали Северный поток-2. Мы построили Северный поток-2. Европейцы отказались от Северного потока-2. Вот. А во-вторых, наверное, каким-нибудь бедовым головушкам, конечно, хотелось бы видеть в Российской Федерации абсолютно сумасбродное государство, которое просто перерубило вентиль, пусть все там умрут с голоду, пусть у всех остановится промышленность, пусть, соответственно, все замерзнут зимой, вот, а мы будем такие хорошие. Без валютной выручки, но зато будем. Вот так будем наказывать всех. Может быть, кому-то и хотелось, но, слава богу, как бы российское государство – это не бедовая головушка. Вот, очевидно совершенно. А с другой стороны, то, как себя ведет как раз Украина, которая ссылается на форс-мажорные обстоятельства, в большей степени это похоже на некий шантаж по отношению к Европейскому Союзу, что «ну сделайте вы уже что-нибудь». Потому что ситуация гораздо сложнее, чем она есть. Европейцы очень хотели отказаться от российского газа сами, вот, тем самым, там, как они говорили, да, мы сбросили на них одну экономическую бомбу, теперь мы хотим сбросить вторую, это отказ от российских энергоресурсов. Но, как выяснилось, не получается. Как выяснилось, государства вроде Венгрии или Греции, или даже Мальты, это государства, которые жестко стояли на своем, и которые, в общем-то, отвоевали фактически право для Европейского Союза и для Российской Федерации в части того, что торговать газом, покупать энергоресурсы надо, по крайней мере, сейчас. И вот это вот все в одночасье отключить невозможно. А вот то как раз, как сейчас себя, если мы трактуем именно таким образом Украину, которая говорит, у нас форс-мажор, мы больше прокачивать не будем. Но это действительно похоже на некий шантаж. То есть почему Европа ничего не делает, а чтобы Европа что-то делала, мы сами отключим. Но когда будет анализ ситуации, будет понятно, кто все-таки перерубал вентиль, понимаете, в чем дело. Вот и все. А разве нам это не на руку? Не на руку что? То, что Украина так себя ведет, ссылаясь на некий форс-мажор, возможно, и на руку, я не знаю, честно. Наверняка анализ какой-то проводится. Но с другой стороны, если европейцы, вспомните просто, какие заявления делали, что да, Северный поток-2, но нам надо сохранить транзит через Украину, чтобы Украина не теряла, соответственно, свои нормы прибыли. И поэтому мы им даже компенсируем там какими-то миллионами евро, это еще было осенью прошлого года немцами сказано, что мы им компенсируем, дадим денег якобы на озеленение энергетики, на озеленение экономики, вот, но сами запустим Северный поток-2. И Северный поток-2, он стоит. И он стоит напрямую. И там нет никаких посредников в виде Украины, который говорит, сегодня отключим, а завтра не отключим, а дайте еще, пожалуйста, денег. Вот. Этот трубопровод, он готовый. Вот. Кто-то спрашивает, а не испортится ли в нем газ? Я не знаю, портится ли газ или нет. Честно говоря, ничего вам на эту тему не могу сказать. Но очевидно совершенно, что какие-то выводы европейцами будут делаться. Украине денег теперь просто так дают, зачем им эти копейки за прокачку, говорит Григорий. Вы понимаете, здесь дело же еще, опять, это линейное восприятие. Зачем им деньги за прокачку, если им, и так помощь оказывают? Безусловно. Но для тех, кто сейчас зависим от украинского транзита, а от украинского транзита зависит Европейский Союз, который не может отказаться и отвязаться от российского газа, для них это довольно существенная история. Потому что через эту нитку трубопровода прокачивается фактически треть объемов. Мы можем перераспределить. У нас там есть газопровод Ямал-Европа, у нас есть Северный поток-1, у нас есть готовый Северный поток-2, у нас есть ГИС Суджа, который так называется. То есть теоретически, технически все это сделать можно. Вопрос, конечно, какие выводы сделают европейцы. И на это любопытно посмотреть.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Число погибших при пожарах в Красноярском крае выросло до 8. Это данные сегодняшнего утра. Данные приводят в региональном управлении Следственного комитета. В ведомстве уточнили, что в селе Таложанка погибли люди, в селе Никольск погибли, в городе Заозерном, в деревне Ашпатск погибли. Значит, кроме того, СКР рассказали, что в рамках расследования уголовных дел о причинении смерти по неосторожности задержано 3 человека. Это мастер участка Казачинского района электрических сетей, который отправлен под домашний арест, начальник Рыбинского производственного отдела, отделение филиала Россети Сибири, начальник Дзержинского района электрических сетей. По версии следствия, 7 мая из-за ухудшения погоды, усиления ветра, произошли короткое замыкание электропровода к обрыву ЛЭП. По предварительной оценке, огонь уничтожил 827 строений, в том числе 518 жилых домов. Плюс еще прибавляется к тому пал сухой травы, который традиционен для ряда регионов Российской Федерации. В Курганской области тоже ситуация очень сложная с пожарами. Константин Кузнецов с нами, ведущий эксперт научно-производственной компании Фонд пожарной безопасности, эксперт по пожарной безопасности. Константин Владимирович, здравствуйте.
Добрый день, Евгений.
Скажите, пожалуйста, а есть ли все-таки некие изменения в системе предупреждений борьбы с пожарами, хотя бы если вот взять лаг по времени прошедший год?
Ну, никаких существенных изменений, если мы говорим о законодательном уровне, значит, общефедеральном, я не имею такой информации. Региональные власти, безусловно, корректируют какие-то свои мероприятия в зависимости от специфики своих регионов. Техническая оснащенность на сегодняшний день системы оповещения о пожаре достаточно высокая, она постоянно тестируется. И тем не менее, поскольку происходят такие события, вынужден сделать вывод, что, видимо, не все слушают информацию, которая государство пытается довести до своих граждан.
Так, а в части чего? В части того, что траву жечь не надо?
Ну, у пожаров есть несколько критериев опасности, так. В том числе и не в траве дело. Дело в том, что информацию о начинающихся возгораниях, о возможных опасностях также транслируют. Ну, также транслируют предупреждения о недопустимости различных вот мероприятия, о которых вы говорили, и тем не менее особого эффекта это не вызывает. Каждый год мы видим одно и то же.
Но вот даже взять, например, Красноярский край, тут необычная история, то есть тут не пал сухой травы, а тут замыкание электропроводки, и, соответственно, оттуда все пошло, и в итоге около 1000 домов строений было уничтожено. В данном случае вопрос к износу сетей. То есть, получается, проблема все-таки комплексная. И насколько верно, когда, ну, условно, что мог обычный мастер участка сделать в этой связи, который сейчас под арестом находится?
Я все-таки специалист в области пожарной безопасности, а не в области электроснабжения. Единственное, что могу сказать, что фактов, когда возгорание происходит от неисправности на линиях электропередач, они, в общем, достаточно редки. Так. У меня на памяти нет таких массовых случаев. Вот, поэтому это, наверное, все-таки лучше отнести к форс-мажорным обстоятельствам, да, так случилось. Вот. Ну а что касается износа электрических сетей, то да, у нас в регионах эта проблема известная, и от этого страдают не только люди при пожарах, но и при обрывах. И есть случаи поражения электрическим током, в том числе и смертельные случаи, и сельскохозяйственных животных, и людей. Поэтому, да, эта проблема достаточно существенная. Любое изношенное оборудование потенциально опасно. Особенно то, которое находится под высоким напряжением.
Константин Владимирович, еще по поводу профилактики и быстрого пожаротушения. Многие говорили, что, к сожалению, застройка жилого сектора происходит настолько интенсивно, что, естественно, там то ли не успевает, то ли зарастают, то ли вообще игнорируют необходимость поддержания в рабочем состоянии прудов для пожаротушения. Вот в данном случае сделаны какие-то выводы? Нужна ли какая-то нужен какой-то системный подход к этому вопросу?
Но то, что вы называете прудом, называется на самом деле правильно водоем.
Водоем, хорошо, простите, да.
Разрушение, да. Это называется запас воды для пополнения боевой способности пожарной техники. Дело в том, что, как правило, эти водоемы находятся вблизи центральных улиц или центральных усадьб. Я не думаю, что какая-то хаотичная застройка здесь может помешать. Другое дело, что на каждом объекте существенном составляется так называемый оперативный план пожаротушения. Так вот, этот оперативный план, он на то и оперативный, чтобы оперативно реагировать на возникающую застройку, на проблемы с подъездами, на осыпание вот этих подпорных брусьев, которые необходимы. То есть не всякий водоем пригоден для забора воды для пожарной техники. Вот. Но на то есть профилактические мероприятия, которые обязан проводить МЧС для поддержания этой структуры в наиболее эффективном состоянии.
Константин Владимирович, насколько справедливы упоминания, например, тех же самых Соединенных Штатов Америки или Европы, или даже Австралии, где тоже бывают масштабные природные пожары? Очень любят на это ссылаться региональные чиновники, говоря, но и у них тоже горит, и они тоже ничего сделать не могут, хотя у них и денег больше, и вообще и техники тоже, и техника лучше.
Ну, у нас сейчас принято во всем ругать региональных чиновников, но здесь я вынужден с ними согласиться. Дело в том, что стихийный природный пожар – это действительно чрезвычайное бедствие. С ним очень трудно бороться. Не в деньгах дело. Дело в том, что, как правило, очаги возгорания находятся в труднодоступных местах. И не так-то просто, значит, отследить начало этого природного явления. А дальше оно носит лавинообразный характер распространения и превращается в природную катастрофу, с которой отдельно взятые региональные власти бороться, правда, не в состоянии. Именно поэтому для существенных масштабных пожаров применяются группировки федеральных сил, потому что региональным действительно властям не справиться с природной катастрофой.
Понятно. Спасибо большое, Константин Владимирович. Принято. Константин Кузнецов был с нами, ведущий эксперт научно-производственной компании Фонд пожарной безопасности. Эксперт по пожарной безопасности. Несколько звонков примем на этот счет. Здравствуйте, слушаю вас, Алло.
Евгений, добрый.
Здрасте.
Да, Николай Москва. Ну, давайте попробуем вместе разобраться. Честно говоря, экспертное мнение вообще ни о чем. Вот послушал человека.
Ну ладно, не критикуйте, вы свое лучше выскажете. Да.
А мне вместе давайте с вами разберемся.
Давайте.
Смотрите, вот помните такую страну СССР была? Там горели леса у нас?
Не знаю, ну говорят, горели.
Ну не в таких масштабах.
Не знаю, информации было меньше, понимаете?
А нет, а говорят про информацию все не то. Смотрите, какая ситуация. Там был такой государственный госохрана, да, помним?
Да.
Там были лесники, там, значит, что у нас было? Авиация была, выделялся керосин, и все это тушилось в зародыше. А потом, соответственно, сейчас вспомню, соответственно, применялись армии, ну, МЧС же не было, студенты там все. Понимаете, про что? И, соответственно, не было хищений в таких масштабах, потом не уничтожались за этим всем делом.
Говоря, лесников не хватает, авиалесохрана тоже не хватает.
Да, вот все эти факты, соответственно, накладывается.
Ну, про это, да, согласна, про это спасибо большое. Про это тоже говорят, с учетом того, что и давно, еще, по-моему, с 2010 года, даже когда вот эти катастрофические пожары были, говорили, что, в общем-то, это скрыло серьезную проблему. У нас нет вообще лесников. У нас один лесник, там, не знаю, на сколько гектаров, на 200, на 300, я боюсь ошибиться, правда, вот, но их не хватает, особенно если это какие-то заказники, где это тоже должно быть, там, не убирается бурелом, хотя это тоже должны профилактировать, вот, про пожарные водоемы более-менее разобрали, пожарной авиации тоже достаточно в ограниченном количестве, вот, есть пожары, которые, ну, принимаются решение не тушить, и вот вопрос действительно возникает, их принимается решение не тушить, потому что, ну, действительно невозможно, и оно само, может быть, там тучка какая-нибудь пройдет, а может быть, просто невозможно в силу логистики. Вот. И когда были тоже возгорания в районе Ленских столбов в прошлом году. Мы с вами эту тему разбирали подробно, и тогда тоже звонили люди оттуда, говорят, а что вы хотите от лесника? Но лесник туда придет, а там какие-нибудь черные лесорубы. И вот у этого лесника есть вариант, как будто бы не заметить, ну, допустим, вызвать полицию, вот, взять денег с них или там же остаться навсегда. Вот как-то так. Вот, поэтому тут вопросы, конечно, все равно возникают. А, ну, скажем так, история с коррупционной составляющей, история с тем, что пал сухой травы, плюс вот где-то что-то на ЛЭП произошло, поэтому загорелось. Это все, в общем, звенья одной цепи, и в итоге получаются такие серьезные обстоятельства, когда и жилые дома горят, и тайга горит в чудовищных объемах, вот, а потом все начинают говорить, что нет, давайте что-то все-таки сделаем, чтобы оно перестало гореть. Проходит год, и оно снова горит.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Давайте теперь поговорим по детям. О детях. Детский омбудсман анонсировал проект по реструктуризации домов ребенка. Он стартует в 11 пилотных регионах в течение полугода. Президент согласовал апробацию комплекса «Мир» по снижению численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в возрасте до 4 лет в сиротских учреждениях. После были определены пилотные регионы, сказала «Ведомостям» уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова. Она отметила, что персонал домов ребенка, которые будут реструктурированы, не сократят. Некоторые учреждения будут перепрофилированы, станут работать как центры ранней помощи семьям с детьми с инвалидностью или как ясли. Мы поговорили с Еленой Альшанской, президентом благотворительного фонда волонтеров помощи детям-сиротам. Вот ее взгляд на этот пилотный проект, потом с вами обсудим.
Мы это обсуждали как бы достаточно давно и с аппаратом уполномоченным, и с коллегами. Необходимо реорганизовать работу организации для детей-сирот. Я подозреваю, что частично наверняка какие-то наши идеи там есть. То, о чем мы говорим уже много лет, что сегодня учреждения работают, в общем-то, на содержание ребенка. В то время как основная задача должна быть, на самом деле, это траектория его судьбы. Потому что эта история, что это просто место, где ребенок лежит, условно говоря, находится, да, она совершенно не работает. Потому что должна быть работа именно на изменение жизни ребенка, а не просто на его содержание. Кроме того, из-за того, что все эти годы у нас были три разных типа учреждений, а дома ребенка, которые находились в Минздраве, детские дома школы интернате в образовании, детские дома интернаты для детей с интеллектуальными нарушениями в соцзащите, еще есть приюты, социальный центр тоже в соцзащите. То есть такая огромная разблюдовка этих учреждений. Из-за чего? Во-первых, детей разделяли между собой. Дети из многодетной семьи, надо понимать, что с каждым годом все больше и больше именно таких детей попадает в учреждения, да, где там целая группа детей от 3 до 10 там, могут быть братьев и сестер. И очень часто в регионах они в итоге разделялись и до сих пор разделяются из-за того, что они разного возраста, у кого-то может быть инвалидность, там, да, их всех вот так вот, мало того, что из семьи забирают, это уже довольно стрессовая для ребенка ситуация, что бы там ни происходило. И плюс еще отделяют от самых близких, единственных родных, которые с ним остались. Дети потом годами не видятся, не знают ничего о судьбе друг друга. А плюс это понятная история, которая практически не дает возможности нормально восстанавливать детско-родительские отношения, если маме нужно ездить, не знаю, к четверым детям три разных учреждения минимум, там, да, если они разные, которые еще могут находиться не только там, ладно бы в одном городе, скорее всего, нет. То есть они в рамках региона, это значит, там могут быть там, 40 километров, 100 километров, 200, там, до 700, до того места, где находится там очередной ребенок, который жил раньше в одном месте, в одном доме, в одной семье. И, конечно же, родители, которые своих детей навещают, которые в эти учреждения бывают, и мы довольно много ездили, мониторили, спрашивали, вот как они, ну, как учреждения взаимодействуют с родителем, как они с ним работают. Нам все говорят, да, мы с ним работаем. Мы говорим, окей, как, а что, ну, про что вы говорите, что вы делаете? И выясняется, что, ну, в большинстве учреждений единственное, что происходит, это разговоры о там, не знаю, развитии ребенка. Вот они ему говорят, там, а Машенька сегодня там. Да, там. Но при этом понятно, что это никак не влияет на ту ситуацию, что Машенька живет в детском доме. И каким образом маме, что нужно сделать, каким образом забирать Машеньку домой, условно говоря, там, да, кто ей в этом будет помогать. Там, да, учреждение очень часто вообще никак не обсуждает, не имеет к этому никакого отношения, просто ждет решения органов опеки. Там, отдадут ей обратно этого ребенка или там, лишат ограничить прав, и этого ребенка будут передать в другую семью. То есть это такая совершенно как бы разорванная структура. Да, и вот эта женщина тоже тоже, которая не понимает, куда ей там обратиться. Здесь вроде люди, которые готовы с ней говорить, ее слушать, но при этом самое ключевое, самое важное для нее, как, собственно говоря, эту ситуацию изменить и вернуть детей домой, как бы здесь для этого нет никакой работы, которая велась бы специалистом. И поэтому, конечно же, нам нужно делать на базе этих учреждений, по сути, такие многофункциональные центры, которые бы работали над тем, чтобы дети, которые уже оказались там, могли вернуться домой, и над тем, чтобы дети туда просто не попадали, потому что часто, к сожалению, до сих пор у нас ребенок оказывается в учреждении не потому, что там, не знаю, родители его избивали, и там это был реальный риск, угроза для жизни, а потому что они не справились с какими-то социальными там или иными обстоятельствами. И я знаю, что уже у нас в ряде регионов эти учреждения начинают как раз-таки идти по этому пути и оказывать помощь тем родителям, чьи дети еще не размещены. Это очень важная история. Например, там в Калининграде или в Волгограде есть опыт, когда на базе учреждений создаются детско-родительские группы для родителей, у которых дети с инвалидностью, с ОВЗ, да, для того, чтобы, ну, они там с ними занимались, чтобы родителей учили там каким-то навыкам реабилитации ухода, и при этом была возможность оставить этого ребенка на дневное время, потому что, опять же, у нас очень много детей с инвалидностью в детских домах просто потому, что ни один детский сад, ни одна школа этого ребенка не берет. Есть позитивные ожидания от этого проекта, потому что, опять же, много лет мы говорим об этом, что детские дома должны становиться такими многофункциональными центрами по помощи семье и перестать делить детей как бы по типам здоровья. Да, они должны быть все вместе, рядом с местом выявления, они должны в первую очередь работать на то, чтобы ребенок мог вернуться домой поскорее. Вот это вот все мы много лет пытаемся донести до лиц, принимающих решения, поэтому я, конечно, очень надеюсь, что действительно эта история заработает и появятся регионы, которые смогут показать. Ну, уже сейчас есть отдельные регионы, ну, не целиком, да, но учреждения в них, которые вполне могут показать, что это работает, это лучше, там, да, и детям лучше, и дети быстрее возвращаются домой или устраиваются в семьи, но чтобы целый регион перешел на такую систему, такого пока нет. Поэтому было бы очень здорово, действительно, чтобы мы могли увидеть, что это работает, могли бы уже изменить требования федеральные ко всем. Потому что, конечно же, так должно быть не в каких-то отдельных регионах, а в любых.
Это была Елена Ольшанская, президент благотворительного фонда волонтеров в помощь детям-сиротам. Алла Северная-Тушина пишет, если мамаша-то пропоится, как отдать назад женский алкоголизм, практически не лечится. Алла, я вам открою секрет Полишинели, никакой алкоголизм практически не лечится. Вот. Человек может просто находиться в ситуации, когда его, в общем-то, стабилизировали, вот, и, соответственно, строго-настрого запретили пить. Вот. Но перед этим как-то его лечили и так далее. Да? Но, в общем-то, просто строго-настрого нельзя пить никогда, потому что будет еще хуже, там, умрет или еще что-то такое. Вот. Поэтому, если женщина вошла в ремиссию, например, взялась за голову и, соответственно, там устроилась на работу, и этот ребенок у нее свет в оконце, действительно, а таких людей очень много, вот, то почему бы и нет, почему бы не помочь? Мы сами с вами много раз говорили на тему того, что у нас система, к сожалению, устроена таким образом, что органы опеки тоже стиснуты определенными рамками и говорят, что как бы чего ни вышло, мы на всякий случай возьмем, а потом будем разбираться, что и как. Или там суд пусть разбирается, пусть мать доказывает, что она нормальная мать. Вот. И все. И сколько всяких трагедий происходило. А здесь ситуация несколько иная. В части того, что, а может быть, все-таки стоит, а может быть, попробовать все-таки как-то помочь. 719-й оптимизировали лесничество. А, это про лесничество, это не то. 404-й руки заламывает, говорит, оптимизация добралась и до дома ребенка. Но 404-й. Можно оптимизацию, конечно, понимать, потому что, условно, было 5 домов, ребенка станет один дом ребенка, и, соответственно, там ужас, антисанитарии и прочее, эти дети будут просто в повалку лежать. А можно рассматривать это несколько иначе, что будет перепрофилирование этих учреждений, соответственно, они будут более какого-то семейного типа, плюс там будут организовывать какие-то школы приемного родительства, и там будут помогать обучать вот этих вот людей, которые хотят взять детей из дома ребенка или из детского дома. 7373948, телефон прямого эфира. Государство вводит 1000 препятствий, а школы родителей до всевозможных справок. Цинично, но проще взять животных, чем ребенка. На мой взгляд, может быть ошибочно, и государство не желает отдавать детей в семьи. Очень странно. У вас взгляд, Миша, вы сравнили, значит, ребенка с животным. Нет, кто-то, конечно, сравнивает, кто-то говорит, о боже мой, когда возьмет ребеночка, возьмет щеночку какого-нибудь, говорит, о боже, моя жизнь больше не будет прежней, с ним, оказывается, надо гулять. И как же моя личная жизнь? Так тоже говорят, да. Может быть, эти люди, в общем, никогда ребеночка-то и не родят, потому что страшно. Вот, потому что жизнь не будет прежней. Но когда вы критикуете школу родителей приемных, это звучит по меньшей мере странно. Ведь обучать надо. Более того, если вы почитаете хорошие материалы, связанные с приемным родительством, вы откроете для себя очень много нового. Когда там люди пишут, что они брали ребенка в семью, а потом вынуждены были его вернуть, этого ребенка. Это же тоже чудовищно. Есть дети, которых по 5 раз возвращали, по 8 раз возвращали. Вот. Они говорят, а если бы мы знали, что нам предстоит, то, наверное, мы бы не решились. Или, а если бы мы раньше узнали о том, что есть психолог, о том, что есть школа приемного родительства, которые, кстати, как институт появились не так давно вообще, вот, то, наверное, мы бы как-то справились с этими кризисами. Но однозначно говорить о том, что государство чинит препятствия, чтобы детей не отдавать, и поэтому предлагает школу ребенка, школу приемного родительства, это выглядит странно. Да, государство чинит препятствия, к сожалению, потому что там есть подушевое финансирование, и это тоже большая проблема, вот, которая таит в себе коррупционную составляющую. Но точно совершенно препятствие не в том, что есть школа приемного родительства. 15 часов новости, продолжим.